познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Домодедово разбился грузовой самолет Ан-12. Погибли 7 человек. Прокуратура возбуждает уголовное дело по факту массового заболевания пневмонией в Свердловской области. Сегодня начинается всемирный буддийский медитационный марафон. Итак, сегодня утром в подмосковном аэропорту Домодедово разбился при взлете грузовой самолет Ан-12. Все находившиеся на борту 7 членов экипажа погибли. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина. Вера, здравствуйте. Что удалось узнать к этому часу?
Здравствуйте. Уже расследует это дело прокуратура, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая установила, что экипаж грузового самолета этого Ан-12 погиб, 7 человек. А уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Этот самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Домодедово и упал в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, сгорелся. Разрушился полностью при падении между деревней Семиврага и Домодедовским кладбищем. Туда сразу отправилась аварийно-спасательная группа аэропорта Домодедово прежде всего и несколько поисково-спасательных отрядов и пожарные расчеты, потому что самолет загорелся. Специалисты уже заявили, что погибший экипаж сгорел сразу после падения самолета, их тела не были обнаружены. А спасатели все еще продолжают тушить пожар на этом месте, а обломки этого самолета разлетелись примерно на километр по месту падения. Это лесной массив, вот, буквально менее чем в 100 метрах от Домодедовского кладбища. Причину катастрофы еще не называют. Следователи, как это бывает в этих случаях, узнают все из бортовых самописцев, которые уже найдены. Этот самолет принадлежал авиакомпании «Атран». Он перевозил 9 тонн груза, груз запчастей, по маршруту до Братска, Москва, Домодедово, Омск, Братск. Этот самолет с почти истекшим сроком летной годности. В этом году, в ноябре этого года, этот срок уже заканчивался, но уже сообщается, что весной этого года Ан-12 проходил предполетную подготовку. И вот есть разные данные. По одним сведениям, самолет эксплуатировался с 59-го года, по другим – с 65-го. В самых первых сообщениях пресс-службы МЧС по этой катастрофе утверждалось, что в районе трагедии была низкая облачность и дождь, то есть плохая, может быть, нелетная погода, но вот представители пресс-службы аэропорта Домодедово уже сообщили, что на момент вылета Ан-12 погодные условия были благоприятными. И еще есть такая информация, назвали имена погибших представители Росавиации. На борту самолета находились 7 членов экипажа, то есть не было пассажиров, весь экипаж погиб. Это командир корабля Золотов, второй пилот Чернышов, штурман Коробков, бортмеханик Поляков, бортрадист Комарский, оператор Усачев и механик Сорокин. Арслан.
Спасибо, Вера. О катастрофе самолета в подмосковном аэропорту Домодедово рассказывала корреспондент Радио Свобода Вера Володина. С подозрением на пневмонию в городе Верхней Пышме Свердловской области госпитализировано уже 99 человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, у 89 госпитализированных диагноз пневмония подтвержден. Количество заболевших, находящихся в реанимации, составляет 7 человек. Первые больные с симптомами пневмонии стали поступать в городскую больницу 20 июля. Трое заболевших скончались. Прокуратура города Верхняя Пышма по факту массового заболевания возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Медики пока не могут сказать, чем вызвана эта вспышка пневмонии. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
Пресс-секретарь Свердловского областного министерства здравоохранения Константин Шестаков обращает внимание, что медики считают корректным характеризовать происходящее как подъем заболеваемости.
Пациенты в возрасте от 27 до 81 года с разными местами проживания, разным социальным статусом. Между собой не знакомы, общей закономерности не выведено. Увеличение заболеваемости в связи с климатическими особенностями – это ситуация, обыкновенная, я бы так сказал. Да, здесь есть превышение, да, здесь есть вопросы, над которыми сейчас думают главные специалисты и министерства, и областной клинической больницы.
Около 80 человек госпитализированы с пневмонией. Для небольшого пригорода Екатеринбурга такая заболеваемость пневмонией означает, что заразился каждый тысячный житель. Прокуратура сочла, что это не просто подъем заболеваемости. Среди прокурорских версий были и вредные выбросы в окружающую среду. Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Виктор Романенко опровергает эти причины.
Того мониторинга, который здесь ведется, постоянный пост химического наблюдения, пробы воды, пробы почвы, достаточно для того, чтобы понять, что ничего в июле месяце здесь не случилось. Никаких выбросов, ни плохой воды, ни плохой почвы здесь не появилось.
Медики строят свои предположения по поводу природы этой пневмонии. Диана Михайлова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области.
Либо это бактериальная инфекция, как правило, все-таки пневмония – это бактериальная инфекция, или вирусная. Также может быть их сочетание. Бактериальная и вирусная инфекция. На территории всей Свердловской области зарегистрирован некоторый подъем заболеваемостью респираторными инфекциями, в том числе вирусными.
Однозначный ответ на вопрос о причинах может дать определение возбудителя. Область считает часы, лабораторный анализ занимает 48 часов. Но еще до этого Минздрав заявил, что нельзя считать пневмонию причиной смерти троих скончавшихся, объясняет пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.
Умер один пациент, умер он на фоне сопутствующих заболеваний, не от пневмонии. Умерло два пациента, у которых тоже были сопутствующие заболевания. По какой причине умерли эти два пациента, мы пока сказать вам не можем.
До тех пор, пока неизвестен возбудитель пневмонии, которая поразила несколько десятков жителей небольшого города Верхняя Пышма, неизвестна и причина его появления на данной территории. Это вызывает еще одну проблему. Врачи не в состоянии дать специфические рекомендации по профилактике.
Да, выявление возбудителя преждевременно что-либо говорить. Я вам одно скажу, что ей заразиться человек человеку невозможно.
Ситуацию с заболеваемостью пневмонии в Верхней Пышме нельзя назвать типичной, даже с учетом июльских резких перепадов погоды от аномальной жары к осеннему холоду. Но атипичной пневмонии в Свердловской области нет, уверены медики. В понедельник должны быть озвучены официальные результаты лабораторных исследований. Станет известен возбудитель пышминской пневмонии. Комиссия из представителей Минздрава Свердловской области, Роспотребнадзора и специалистов Центра медицины катастроф продолжит выяснять причины вспышки заболеваемости в городе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На месте падения самолета Ан-12 в аэропорту Домодедово обнаружены тела всех 7 погибших членов экипажа. Найдены бортовые самописцы. В Афганистане талибы, захватившие группу южнокорейцев, отказались продолжать переговоры с властями. В Мурманске психиатрическую больницу насильно помещена активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – международный гроссмейстер, международный арбитр, бывший президент Шахматной Федерации Советского Союза Юрий Авербах. Программа выйдет в 14:00 по московскому времени. Продолжается экспедиция двух российских кораблей, судна «Академик Федоров» и атомного ледокола «Россия» к Северному полюсу. Ученые готовятся к глубоководному погружению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это 26-й рейс «Академика Федорова» в высокие широты и 6-й рейс в Арктику. Экспедиция «Арктика-2007» – одна из крупнейших проводимых Россией в Международный полярный год. В ней принимают участие около 100 ученых из более 10 научно-исследовательских институтов России и зарубежных научных центров. Нельзя сказать, что плавание проходит совсем гладко. После выхода из порта Мурманска у теплохода вышел из строя двигатель грибного винта, тот самый, который недавно был отремонтирован, и судно легло в вынужденный дрейф в Баренцевом море. Экспедиция оказалась под угрозой срыва, но теперь поломка устранена силами экипажа. В настоящее время на «Академике Федорове» проходят подготовительные работы к уникальному глубоководному погружению, которое будет первым в истории в полярных условиях. Оно должно состояться по плану 30 или 31 июля. О цели этого непростого мероприятия говорит ученый секретарь Российского географического общества Александр Бринкин.
Оно призвано подтвердить обоснованность, что ли, мнение, что эта территория, акватория этого океана по праву должна принадлежать России. Ну, это может быть слишком большой вывод из одного погружения, но тем не менее такой символ будет, который обозначит как раз вот то, о чем я сейчас сказал. На мой взгляд, это естественно, то, что вот шельф и океанические просторы Северного Ледовитого океана, прилегающие к России, они должны, конечно же, разрабатываться Россией, а не какими-то другими странами.
По словам Александра Бринкина, притязания на шельф увеличиваются по мере развития техники, способов освоения шельфа.
Давний спор еще начался до революции между Россией и Норвегией по поводу того, как проводить границу между Россией и Норвегией. Речь идет о огромных территориях, об огромных акваториях. Уникальные у нас эти подводные аппараты. Их даже использовали в съемках там какого-то фильма.
Это глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2», а глубина в районе хребтов Ломоносова и Гакеля в точке Северного полюса достигает 4200 метров. Сначала будет проведено пробное погружение, затем основное, во время которого ученые возьмут пробы грунта и образцы животного мира. Во время второй части экспедиции предполагается организовать новую российскую дрейфующую станцию «Северный полюс-35», провести многопрофильные исследования климатической системы высокоширотной Арктики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прошедшая неделя прошла под знаком дипломатического кризиса между Россией и Великобританией, вызванного отказом России экстрадировать в Британию Андрея Лугового, подозреваемого британской королевской прокуратурой в убийстве Александра Литвиненко. О том, как развивались события в деле Литвиненко, из Лондона Наталья Голицына.
В качестве ответной меры на высылку Великобритании 4 российских дипломатов Россия ответила аналогичной мерой, объявив персонами нон-грата 4 британских дипломатов в Москве. Российские дипломаты уже покинули Лондон, начали покидать Москву и британские дипломаты, которым дали на это 10 дней. Возникший между двумя странами кризис прокомментировали президент Владимир Путин и британский премьер-министр Гордон Браун. Путин назвал действия британских властей рудиментами колониального мышления, а Браун высказал надежду на то, что между Британией и Россией сохранится конструктивное сотрудничество. В пятницу в лондонском клубе «Frontline» состоялась встреча с вдовой Александра Литвиненко Мариной, которая заявила там, а затем повторила и в телеинтервью, что поддерживает действия британских властей, стремящихся привлечь Лугового к суду, и что она надеется, что рано или поздно справедливость восторжествует, и убийца ее мужа предстанет перед судом. Историк разведки Борис Володарский внимательно следит за развитием событий в деле Литвиненко. Я спросила его, почему, на его взгляд, британская королевская прокуратура официально не обвинила российские спецслужбы в организации убийства Литвиненко, о чем он сам говорил перед смертью и в чем убеждены многие эксперты.
Британская королевская прокуратура, как мне кажется, поступила очень тонко. Она хотела мягко и спокойно и мирно решить с Россией вопрос об экстрадиции Лугового, которого они считают преступником или, во всяком случае, обвиняют в совершении преступления. И поэтому они тонко хотели дать понять российскому правительству, что они считают дело уголовным, и давайте мирно и тихо решим вопрос, поскольку речь идет про простого уголовника, отдадите его нам, а наш справедливый суд рассмотрит и придет к соответствующим выводам. Но российские власти и российская прокуратура отреагировали совершенно неадекватно, таким образом переведя это дело, к сожалению, в разряд политических. Каковым оно на самом деле и являлось с самого начала. И безусловно, что англичане очень хорошо знали, кто стоит за преступлением. Они прекрасно знали, что это так неожиданно не пришло в голову Лугового отправиться в Англию, отравить Литвиненко и вернуться назад в Россию. Прекрасно всем известно, и это хорошо отработано службами Британии, как проходила операция, кто в ней участвовал. Есть очень точный таймлайн. Поэтому у Британии нет сомнений, кто стоит за этим преступлением. Еще раз хочу сказать, они хотели поступить дипломатично, мягко, в присущей британцам манере, но Россия, к сожалению, не приняла этот намек.
Более чем странно выглядит решение России отказаться от сотрудничества с Великобританией в борьбе с терроризмом в ответ на высылку российских дипломатов из Британии. Создается такое впечатление, что Кремль полагает, что эта борьба нужна только Британии, а не России. Как вы считаете, почему Россия пошла на этот шаг? И вообще существовало ли реальное сотрудничество в этой области?
Определенное сотрудничество существовало в этой области. Но я думаю, Россия не совсем уж не права, отказавшись от сотрудничества с Великобританией по терроризму, потому что в данном случае всем совершенно понятно, что Россия, российское государство, российские спецслужбы совершили акт государственного терроризма на территории Великобритании. Какой же после того, как совершается акт терроризма, тем Великобритании по борьбе сама с собой.
Совсем недавно произошел инцидент, который вызвал недоумение и в самой Британии, и в России. Я имею в виду высылку человека, который якобы замышлял покушение на Березовского. Не могли бы вы пояснить, что произошло и почему он был выслан, а не осужден?
Для того, чтобы осудить человека, нужны неопровержимые доказательства наличия преступления или подготовки к преступлению. Я внимательно анализировал эту ситуацию и думаю, что британцы подействовали правильно, потому что главнейшая задача спецслужб и органов правоохранения – это превентивные меры, то есть предотвращение преступления, а не действия после преступления. Поэтому, как только стало известно окончательно, что преступление действительно готовилось, и, во всяком случае, косвенные доказательства наверняка были собраны, в качестве превентивных мер человек был арестован, задержан, допрошен. Наверняка он ни в чем не признался, и в этом случае следует высылка, и никаких уголовных ему не предъявляют претензий, потому что, очевидно, не было достаточно оснований для предъявления таких претензий.
Вам известно, кто этот человек?
К сожалению, нет.
Скотланд-Ярду известно?
Да, Скотланд-Ярду, конечно, известно, потому что он был арестован, документы его были проверены, с ними проходили беседы в течение 2 дней, поэтому Скотланд-Ярду, безусловно, известно, кто этот человек. Другой вопрос, действовал ли он по поддельным документам, или он действовал по своим документам. Я думаю, что эти вопросы все проверяются достаточно основательно, и не сомневаюсь, что через короткое время мы узнаем об этом, потому что МИД России сделал очень странное заявление МИДу Великобритании с требованием ознакомиться со всеми подробностями этого дела.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Запутанный конфликт между Лондоном и Москвой. Что будет после вывода войск из Ирака? Ожирением можно заразиться, и российские богачи охраняют природу. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Тайм» на этой неделе выносит на обложку анонс статьи о возможных последствиях вывода американских войск из Ирака. В дебатах по этому вопросу доминируют два направления. Первое поддерживают конгрессмены-демократы, которые ратуют за быстрейший уход из страны. Это послужит стимулом для местных властей взять на себя ответственность за судьбу страны и установить контроль в районах нефтедобычи. А кроме того, Аль-Каида лишится главного антиамериканского лозунга, позволявшего вербовать экстремистов в свои ряды. Соединенные Штаты смогут сэкономить 10 миллиардов долларов в месяц и сохранят армию и военно-морские соединения, пока они не потерпели полного поражения. Другое направление предусматривает продолжение военных действий до тех пор, пока это будет необходимо. Такую концепцию поддерживает администрация Джорджа Буша. В Белом доме полагают, что уход американских войск спровоцирует кровопролитие и даст возможность Аль-Каиде и Ирану дестабилизировать обстановку в Персидском заливе и позволит террористам во всем мире атаковать Соединенные Штаты и их союзников. Перед лицом такой угрозы американские войска вынуждены оставаться в Ираке до тех пор, пока на Ближнем Востоке не прекратится хаос. В Белом доме не скрывают, что выполнение этой задачи потребует усилий целого поколения.
Шпионы, новейшее оружие, яды, запутанные интриги и злокозненные заговоры – все эти атрибуты триллеров времен Холодной войны стали реальностью сегодняшней жизни. Решение британского правительства выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы выдать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко, нельзя расценивать как незначительный конфликт между 2 странами. По мнению «Тайм», это скорее знак отчуждения Запада от России, руководимой Путиным. В отличие от политических игр, которые велись во времена Холодной войны, когда мир был четко поделен на Восток и Запад, на друзей и врагов, конфликт между Лондоном и Москвой происходит на фоне более запутанной политической ситуации. Британские политологи полагают, что на данном этапе России важно поиграть мускулами, восстановить имидж великой державы и почувствовать себя на равных с экономически развитыми странами. Но российско-британские отношения зашли в тупик. Таинственное убийство Литвиненко – всего лишь еще одна строчка в длинном списке проблем, связанных с Кремлем. Речь идет и о будущем Косово, и о размещении вооружений в Европе, об иностранных инвестициях в российские энергетические проекты. О возвращении холодной войны пока говорить рано, полагает еженедельник. Но вряд ли кто-либо из политических наблюдателей отважится утверждать, что этим летом отношения между Россией и Западом стали более теплыми.
Сенсационное открытие ученых о причинах избыточного веса стало темой одной из публикаций «Тайм». Оказывается, близкие друзья и подруги могут повлиять на ваш вес сильнее, чем гены. Авторы исследования полагают, что ожирение может передаваться от человека к человеку, подобно заразной болезни. Известная формула «ты – это то, что ты ешь», по мнению ученых, должна быть дополнена. «Ты – это то, что ты ешь и что едят твои друзья». Дело в том, что людям свойственно сравнивать свое поведение с привычками и образом жизни близких друзей и подруг. Если речь идет о человеке, которым вы восхищаетесь, то нет ничего удивительного в том, что вам хочется брать с него пример. Это желание проявляется на уровне подсознания. Но самое интересное, что у супругов, которые, как правило, едят одинаковую пищу и живут под одной крышей, риск заразиться ожирением от мужа или от жены гораздо меньше. Поэтому ученые пришли к выводу, что все дело в социальном факторе. Если у вас толстые друзья, то избыточный вес кажется вполне нормальным явлением. Известно, что люди курят или употребляют алкоголь под определенным влиянием социальной среды. Но до последнего времени никто не предполагал, что это касается и ожирения.
Во времена дикого капитализма охрана природы в России не считалась престижным делом, поскольку никто не собирался заботиться о будущем. Сейчас в живописных лесных местах по берегам водоемов богатые русские строят настоящие дворцы в стиле XIX века. Один принадлежит губернатору края, другой – главе местной думы, а третий остался недостроенным, хозяина застрелили. И хотя природные ресурсы России слабо защищены государством, в последнее время ситуация изменилась к лучшему. И, как ни удивительно, новые русские богачи внесли в это свою лепту. В местах элитных строений мусор уже не сбрасывают под ближайшие деревья. Владельцы роскошных особняков требуют обустройства официальной свалки, которая будет находиться в 40 километрах от места их обитания. Естественно, за свой счет. Ситуация вселяет надежды. Возможно, российская элита наконец поняла, что не следует устраивать помойку там, где живешь, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Смогут ли богатые спасти российскую природу?».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Всемирный буддийский марафон. Скандальное дело о наследстве в пользу консервативной партии Британии. Фестиваль опер Вагнера и конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Журнал «Антиквариат». В гостях у передачи «Читаем журналы». Профессор Института бизнеса и права Роберт Васчеричан прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционная воскресная программа «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спортновости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Поисково-спасательные работы на месте падения транспортного самолета Ан-12 в московском аэропорту Домодедово завершены. Обнаружены тела всех семерых погибших членов экипажа. Найдены бортовые самописцы. В Мурманске объявила бессрочную голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Афганистане талибы, захватившие группу южнокорейцев, отказались продолжать переговоры с властями. Экстремисты заявили, что правительству уже передан список заключенных талибов, освобождение которых требует в обмен на жизнь 22 заложников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает сегодня в Москву для переговоров о ситуации на палестинских территориях и в регионе в целом. Южная Корея завершила первый этап поставок топлива в Северную Корею в рамках договоренности о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на экономическую помощь. Недавно Северная Корея в качестве первого конкретного шага закрыла один из главных своих атомных реакторов. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз распорядился созвать внеочередную сессию парламента. Ранее Мороз заявлял о возможности фальсификации результатов досрочных выборов, намеченных на 30 сентября. В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента. Согласно опросам, правящая либерально-демократическая партия может потерпеть поражение на выборах. Рейтинг кабинета Синдзо Абе резко снизился после того, как вскрылись серьезные просчеты в работе пенсионной системы страны. В Багдаде введены усиленные меры безопасности накануне сегодняшнего финального матча Кубка Азии по футболу. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в 45 странах мира начнется буддийский медитационный марафон. Он продлится 72 часа. За это время его участники собираются прочесть свыше 100 миллионов мантр для того, чтобы подзарядить планету хорошей энергией и увеличить в людях способность к сочувствию и взаимопониманию. О подробностях этой необычной акции корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала путешествующий учитель буддийской школы «Карма Кагью» Елена Леонтьева.
Буддийский марафон означает, что люди медитируют вместе, одновременно, в разных городах, в разных буддийских центрах, и делают одну и ту же медитацию. Он называется марафоном, потому что это длится 72 часа, и так долго медитировать один человек без перерыва не может, и мы передаем друг другу вот эту эстафету.
А где это будет происходить в России? И как это вообще будет выглядеть?
В России у нас сейчас 64 центра и группы, они называются. Мы находимся по всей Транссибирской магистрали, на Волге, на севере, на юге и в центре. И выглядит это так, что во всех центрах одновременно мы начинаем эту медитацию с ведущим. И затем люди просто приходят, садятся в свое время и подхватывают эстафету, медитируя одновременно. Мы проводим такие марафоны ежегодно, летом. Начинается все это из Германии подкастелем. В Германии находится такое место, где собираются несколько тысяч человек, начинают одновременно. И все остальные города это подхватывают. Мы это делаем, потому что нам хотелось бы внести свой вклад в развитие любви, сострадания в мире, объединить людей такой хорошей целью.
Что-то меняется в мире после таких акций?
Я вам точно скажу, что если много человек одновременно концентрируются на чем-то таком позитивном, от этого не может не быть эффекта.
Я вот прочла в вашем пресс-релизе, что будет использовано около 100 миллионов мантр за время этого марафона. А как вот не сбиться, как ничего не напутать? Это же довольно сложно.
Есть такой тибетский калькулятор, он называется чутки. В православии тоже существует такой предмет. Когда человек медитирует, он считает мантры, которые произносит, перебирая эти чутки. Одна бусина, одна мантра. И затем мы все это записываем, и в интернете у нас есть счетчик. Мы все это суммируем. Конечно, ошибки возможны, но не грубые.
Лена, а могу я вас попросить прочесть какую-нибудь мантру, вот чтобы нас всех зарядить положительной энергией?
Петь я, наверное, не буду. Самая такая знаменитая мантра буддийская – это мантра «Ом Мани Падме Хум», как ее произносят тибетцы, или «Ом Мани Падме Хум», как ее произносят ближе к Индии. И она как раз развивает в высшей степени любовь и сострадание. Это мантра Будды «Сострадание» Авалокитешвары.
О начинающемся сегодня всемирном буддийском медитационном марафоне корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала учитель буддийской школы Елена Леонтьева. В лондонском суде слушается дело о завещании миллионера, лишившего своих родных наследства и оставившего крупную сумму британской партии консерваторов. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Предприниматель-мультимиллионер Бронислав Костич умер в 2005-м, дожив до 80 лет. Уроженец Белграда, он сделал состояние, занимаясь медикаментами и ценными металлами. В 1975 году Костич стал гражданином Великобритании. В период между 80-м и 85-ми годами Костич все более отдалялся от своей семьи. Предполагается, что уже тогда он составил совещание, где лишал всех родных наследства и оставлял капитал в размере около 10 миллионов фунтов стерлингов в партии британских консерваторов. Сын миллионера Зоран Костич утверждает, что партия не имеет права на эти деньги, поскольку отец в момент составления завещания был сумасшедшим. Если взглянуть на текст завещания, то можно увидеть, что даритель надеялся, что деньги партия во главе с Маргарет Тэтчер потратит на борьбу с дьявольскими монстрами и темными силами во всем мире. Обе стороны признают, что к 1985 году, когда предприниматель Костич развелся и прекратил всякие связи со своими сыном и сестрой, он уже страдал психическим расстройством. По утверждению сына покойного, Костич считал, что женщины в его семье намереваются отравить его, и что существует международный заговор, руководимый фармацевтами-извращенцами, нацеленный на уничтожение свободы, демократии и чистоты. Партия консерваторов неоднократно получала денежные пожертвования от Костича еще при его жизни, и это тоже оценивается в Британии неоднозначно.
В какой момент странности человека перестают быть чертой характера, эксцентричностью и становятся душевным заболеванием? Когда можно определенно сказать, что человек этот не способен разумно распоряжаться своими финансами? Такие вопросы всплывают снова и снова, когда слушаются дела о людях с неустойчивой психикой, залезающих в огромные долги, что порой приводит к самоубийству, или о банках, продолжающих давать крупные суды. Адвокат, представляющий в суде партию консерваторов, утверждает, что психическое заболевание – Костича не мешало ему разумно распоряжаться своими средствами, и он завещал состояние потому, что, по словам адвоката, был предан Британии и восхищался Маргарет Тэтчер. Психиатр Роберт Хауарт, приглашенный в качестве эксперта, заявил, что со стороны Костича завещать миллионы Тори было рациональным и логичным шагом, и что расстройство его не имело свойства усиливаться и ослабевать, как, например, шизофрения. Слушания по делу продолжаются. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 38 минут. На очереди наша рубрика «Исторический календарь».
30 июля 1900 года в городе Монце анархист Анджело Бреши застрелил короля Италии Умберто I. Это был акт мести за так называемую «Миланскую кровавую баню» 1898 года, когда правительственные войска по королевскому приказу расстреляли восставших рабочих. Умберто I с каждым годом проводил все более консервативную политику. Внешняя политика Умберто привела к заключению тройственного союза с Германией и Австрией. После гибели монарха на трон взошел его сын Виктор Эммануил III.
31 июля 1905 года в Москве состоялся нелегальный учредительный съезд Всероссийского крестьянского союза. Съезд, действовавший под руководством партии социалистов-революционеров, эсеров, принял программу и определил структуру союза. Программа предусматривала ликвидацию частной собственности на землю, введение всеобщего начального образования, самоуправление областей и национальных районов. Основой политической платформы стало требование созыва учредительного собрания. Возникший на революционном подъеме, Крестьянский союз был массовой организацией. В конце 1905 года в европейской части России было 470 местных организаций союза, объединявших до 200 тысяч человек. С подавлением революции в 1907 году союз распался. После февральской революции был восстановлен, а при советской власти окончательно прекратил свое существование.
Первого августа 527 года единоличным правителем Восточной Римской империи стал Юстиниан I. Он стремился восстановить былое единство империи, западная часть которой была завоевана варварами. Армии Юстиниана отвоевали у вандалов Карфаген, Сардинию и Корсику, у вестготов Южную Испанию, у остготов часть Апеннинского полуострова и Сицилию. Юстиниан вел успешные войны с персами на востоке и славянами на севере. По всей империи император развернул грандиозное строительство, апогеем которого стало сооружение храма Святой Софии в Константинополе. По приказу Юстиниана законы были упорядочены в своде гражданского права. Юстинианово правление не только изменило облик средиземноморского мира того времени, но и повлияло на будущее многих стран Европы.
2 августа 1943 года родился Гарт Хадсон, органист и саксофонист группы «The Band».
I spent my last gold dollar.
3 августа 1940 года Лидия Чуковская записала в дневнике об Анне Ахматовой. Из Литфонда ей позвонили, что хотят сделать у нее в комнате ремонт. «Значит, — говорит Ахматова, — обещанная мне новая квартира — миф, и вторая комната в этой — тоже миф, и повышенная пенсия тоже оказалась мифом. Все это мне решительно все равно, меня это нисколько не огорчает. У меня всегда так и только так. Такова моя жизнь, моя биография. Кто же отказывается от собственной жизни?» Жила Анна Ахматова в то время в Ленинграде в комнате во флигеле Шереметьевского дворца, в так называемом фонтанном доме.
4 августа 1265 года в битве при Ившиме войска английского наследного принца Эдуарда разбили армию баронской оппозиции во главе с Симоном де Монфором. Бароны приняли войско Эдуарда за подкрепление. Монфор пал в бою. Его поражение положило конец так называемой баронской войне. Однако семилетняя борьба баронов за ограничение королевской власти и создание парламента не была напрасной. Король хоть и укрепил власть в стране, но во избежание волнений согласился признать парламент.
Пятого августа 1919 года в Эрзеруме по инициативе генерала Мустафы Кемаля состоялся конгресс делегатов из восточных провинций Турции. Кемаль объявил о намерении создать в Турции республиканский строй. Мустафа Кемаль, герой Первой мировой войны, возглавил сопротивление оккупационным силам Антанты, занявшим часть территории Османской империи. Турки были недовольны условиями мирного соглашения между союзниками. Победители планировали раздел империи, и в 1919 году началась партизанская война против оккупантов. Большую помощь кемалистам оказала в дальнейшем Советская Россия. В 1923 году генерал Кемаль стал первым президентом Турции под именем Кемаля Ататюрка, отца всех турок.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На месте падения самолета Ан-12 в аэропорту Домодедово обнаружены тела всех семерых погибших членов экипажа. Найдены бортовые самописцы. В Афганистане талибы, захватившие группу южнокорейцев, отказались продолжать переговоры с властями. В Мурманске в психиатрическую больницу насильно помещена активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает сегодня с визитом в Москву. В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента. В Багдаде введены усиленные меры безопасности накануне сегодняшнего финального матча Кубка Азии по футболу. В Вашингтоне успешно проведена операция по замене батареи питания кардиостимулятора у вице-президента США Ричарда Чейни. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода» в полдень. У микрофона Арслан Саидов. В Байроте открылся 96-й фестиваль опер Вагнера. Как всегда, на открытие съехались многие известные деятели культуры и представители власти во главе с Ангелой Меркель и увлекшимся изучением немецкого языка председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Вопрос о власти, точнее о ее наследовании в самом Байроте, в этом году также в центре внимания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Каждый год в Байройте бывает одна премьера, то есть новая режиссерская интерпретация одной из опер композитора. Премьеру в день открытия в этом году ждали с особым интересом, так как это был дебют в качестве режиссера 29-летней Катарины Вагнер, дочери от второго брака руководителя фестиваля 87-летнего Вольфганга Вагнера. Ею вместе с отцом была выбрана опера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Многие ждали провала и скандала, но вот последние секунды этого марафона. Как вы слышали, несколько выкриков неодобрения «Бу!» потонули в аплодисментах. Интерпретация Катарины Вагнер, превратившая оперу в спор между традиционным и авангардистским искусством, в целом была интересна, хотя, как отметили многие, не до конца выстроена. И все же это был успех, а без криков «Бу!» в Германии, как правило, не обходится ни одна премьера. Но в чопорной публике Байройта расхождения во мнениях были даже между супругами. Она... Очень хорошо, очень динамично, замечательно. Он. Я нахожу это ужасающим. Столь незрелая режиссура для меня неприемлема. Вагнерианка со стажем. Такого безобразия я здесь еще никогда не видела. Я приезжаю сюда уже 40 лет, но это был мой последний приезд. Еще одно мнение. Катарина Вагнер, несмотря ни на что, добилась успеха. Я верю в нее. Я упомянул слово «марафон». Все спектакли в Байройте начинаются в 16 часов, проходят с большими перерывами и заканчиваются в 22:40, то есть 6 часов 40 минут с Вагнером, из которых 4,5 часа занимает сама опера. В этом году все вагнерианцы обсуждают помимо спектаклей другой марафон. Марафон в борьбе за руководство фестиваля после внука композитора Вольфганга Вагнера, руководящего фестивалем с 1951 года. Этот забег начался в 1998 году, когда Вольфганг сообщил о своем желании передать руководство жене Гудрун, явно желая сохранить свой пост для любимой дочери Катарины, которая была еще слишком молода. Совет фонда Вагнера объявил тогда конкурс и избрал не жену Вольфганга, а его дочь от первого брака Еву Вагнер-Паске, с которой у патриарха после развода с матерью Евы отношения разлажены. Все проголосовали «за», но сам отец «против», и, опираясь на пожизненный контракт, он остался на посту. Прошло 9 лет, и вот нынешней осенью Совет фонда Вагнера снова, как и тогда, будет обсуждать вопрос о преемнице. Именно о преемнице, так как выбирать ему придется из трех дам. Кроме Катарины и ее сводной сестры, 62-летней Евы, в конкурсе намерена участвовать и также 62-летняя племянница Вольфганга Ники. У обеих дам есть очевидные достоинства. Обе руководят фестивалями. Ева в Провансе, а Ники в Веймаре. Но Вольфганг, похоже, выиграл для любимицы Катарины важное время, так как обе ее родственницы приближаются постепенно к пенсионному возрасту. Но фонду все же придется думать не о возрасте, а о концепциях развития фестиваля, о его реформе, и здесь преимущества старших родственниц Катарины перед ней очевидны. Обе не претендуют на режиссуру, да и зачем, когда талантливых режиссеров, готовых работать в Байройте, достаточно. Но зато за спиной Евы, например, менеджерский опыт директора Ковенгардена и оперы «Бастилия», а в активе Ники – смелость и при этом основательность художественно-концептуального мышления. Она, в частности, хотела бы расширить репертуар фестиваля за счет произведений композиторов, на которых повлияло творчество Рихарда Вагнера. Кто знает, может быть, какой-нибудь композитор-неовагнерианец сочинит когда-нибудь оперу и на этот сюжет борьбы трех валькирий, дев-воительниц, сюжет, правда, больше напоминающий «Короля Лира».
На этой неделе в Риме была объявлена программа Венецианского кинофестиваля, который откроется 29 августа. В конкурсе будет участвовать фильм Никиты Михалкова «12». Рассказать о венецианских фильмах мой коллега Дмитрий Волчек попросил кинокритика Андрея Плахова.
Я бегло проглядел список конкурсной программы, вижу имена Мики Такеши, Энга Ли, Питера Гринова, Эрика Ромеро, Кена Лоуча и, конечно, Никиты Михалкова. Что вы отметили для себя?
Программа выглядит очень впечатляюще. Это не случайно, поскольку фестиваль считается юбилейным, хотя он по номеру 64-й, но ему исполняется 75 лет. Ровно 75 лет назад, в 1932 году, состоялся первый венецианский фестиваль, самый старый, самый заслуженный в мире. В этом году директор Марко Мюллер решил сформировать очень амбициозную программу. Помимо тех имен, которые вы перечислили, здесь также Исаф Шахин, Абдул-Латиф Кешиш, французский режиссер, сегодня громко звучащий, Энг Ли, Кен Лоуч и Тодд Хейнс и целый ряд других имен. И я думаю, что фестиваль действительно станет достаточно заметным, может быть, даже выдающимся событием. Также привлекает внимание то, что очень необычный состав жюри в этом году. Режиссеров во главе с Джаном Эмоу, и в составе жюри такие звезды режиссуры, как Катрин Брия, Джон Кэмпион, Пол Верховен и Алехандро Гонсалес Иньярриту. Так что во всех смыслах фестиваль должен быть необычным, ярким и интересным.
Что известно о фильме Никиты Михалкова «12»?
Об этом фильме известно то, что он делается уже довольно долго. Фактически его ожидали еще к прошлому Венецианскому фестивалю, но все-таки он не был готов. И вот он попадает в программу только сейчас, и именно опять в Венецию. Венеция – фестиваль дружественный Никите Михалкову. Как известно, в 1992 году фильм «Урга» его получил здесь главный приз «Золотого льва», оттеснив на вторую позицию, на второе место своего конкурента, очень сильную картину Джана Эмоу «Зажги красный фонарь». Вот в этом году как раз Джана Эмоу возглавляет жюри фестиваля. Интересная перекличка времен. А вообще, что касается фильма Михалкова, то это ремейк картины Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», но действие перенесено в современную Россию, связано с Чечней. Речь идет про судебный процесс, где судят чеченского мальчика, которого подозревают в убийстве своего отчима. Пока что вот известен только сюжет и то, что в картине занят очень известный актер, в общем, практически первый состав российской актерской школы мужской, там и Валентин Гафт, и Сергей Гармаш, и целый ряд других знаменитостей. Так что, очевидно, следует ожидать вот такого довольно сильного актерского фильма. Но что это будет, естественно, мы узнаем, когда посмотрим.
О программе Венецианского кинофестиваля, который откроется 29 августа, с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчук. В этом году в конкурсе на сходство с Эрнстом Хемингуэем первое место занял Ларри Остен, страховой агент из города Палм-Харбор, штат Флорида. Такие соревнования проводятся во время ежегодного фестиваля, посвященного Эрнсту Хемингуэю. Фестиваль уже 27 раз проходит в июле во флоридском городке Ки-Вест, расположенном на одноименном острове. Здесь в 30-е годы прошлого века жил писатель, рассказывает Владимир Морозов.
64-летний страховой агент Ларри Остен победил остальных 120 участников конкурса на сходство с Хемингуэем. Он пытал счастье 10 лет подряд. За 27 лет фестиваля еще ни разу не победил человек, который приезжал сюда менее 5 раз. Соперники серьезные, седобородые, коренастые мужики. Они толпами бродят по улицам, стадами лежат на пляже. Вот группа хемингуэев, обняв друг друга за плечи, позирует перед фотокамерами туристов. Рядом другие хемингуэи раздают автографы. Больше всего мне нравится «Старик и море». Почему? Во-первых, я сам рыбак. Потом герой книги — совсем живой человек. Это очень достоверная история. Те, кто фигурой не вышел, обречены на менее популярные занятия. Например, конкурс на лучший короткий рассказ. В этом году его выиграл 47-летний Брюс Оверли. Его новелла «Книжная закладка» посвящена алкоголику, который бросает пить. Самому Хемингуэю это не удалось. Если человек не может писать как Хемингуэй, он пробует, как он, ловить рыбу. Это тоже соревнование. Как известно, папа Хэм был страстным рыболовом. В любимом баре писателя «Слоппи Джо» вам подадут двойной дайкери без сахара, прославленный в романе «Острова в океане», и с полдюжины других любимых напитков Хемингуэя. Мой дед был великим писателем и великим пьяницей. Я думаю, его смерть приблизила и то, и другое. Это говорит правнук писателя, художник Эдвард Хемингуэй, соавтор пособия для барменов «Любимые коктейли великих американских писателей». Первый раз я побывал на острове, когда там еще был жив местный афроамериканец, который в молодости встречался с Хемингуэем на ринге и на старости лет рассказывал, как бил нобелевского лауреата, извините, по морде. Днем в те времена в большом ресторане распихивали столики к стенкам, с помощью желтой полицейской ленты строили ринг, и желающие показывали боксерскую технику папы Хэма. Седобородый отставной пожарный Дэйв, коренастый, как Хемингуэй, рассказывал мне, что у него и у великого писателя сходные биографии. «Отец рано умер, люблю бокс, а вот теперь пытаюсь писать роман». Он его пока не закончил. Ежегодно на посвященный Хемингуэю фестиваль съезжаются в Ки-Вест 10 тысяч поклонников писателя.
На этом мы заканчиваем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время за рулем». Сегодняшняя тема – это автомобильный дизайн в России и в мире. Почему дизайнер мирового уровня Владимир Пирожков вернулся работать в Россию? Об этом он сам и расскажет в сегодняшней программе «Время за рулем». Ведет программу Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда. Если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.